Слово Божье выслушаем. Евангелие от Иоанна, слова Христа будем читать из 14 главы, 12 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Дух Святой направляет наше сегодняшнее богослужение особым образом, братья и сестры. Мы с вами говорим о действии Слова Божия в нашей жизни. В первой проповеди мы слышали о том, как однажды Слово Божие было найдено, а перед этим оно было потеряно в израильском народе. И это было настоящим бедствием для Израиля, когда Слово Божие в значительной степени не было доступно, когда его не слушали и не изучали. Мы слышали также о том, что иногда люди имеют Слово Божие и даже слушают его, но не слышат. В нашем мире сейчас Библия не является какой-то библиографической редкостью. В былые советские времена Библии было очень мало, новозаветов было очень мало. Иногда люди переписывали верующие Библию от руки. Сейчас нет этой проблемы. Сейчас, наверное, в любом маломальски приличном книжном магазине, даже совершенно светском, Библию можно купить. Слово Божие доступно, оно не спрятано. Но чтобы услышать Слово Божие, как мы сегодня слышали, надо настроить свое сердце. А сердце современного человека далеко не всегда настроено на то, чтобы услышать Бога. Но есть еще одно существенное обстоятельство. Иногда мы настроены слушать Слово Божье. Мы даже думаем, что наши уши открыты для того, чтобы слышать Слово Божье. Однако это не совсем так. Иногда нам не хватает внимательности, а иногда нам не хватает веры, чтобы услышать что-то важное для себя. Текст, который я прочитал вам сегодня, безусловно, знаком вам. Потому что, слава Богу, евангельские христиане, баптисты, и в Белоруссии, и в России, и на Украине, и в Казахстане, и в других странах еще Библию читать не перестали. И, конечно, я думаю, что Евангелие от Иоанна каждый из нас в жизни читал не один раз. Но это вовсе не значит, что мы сразу, даже читая с верой и молитвой, в состоянии бываем во всей полноте осознать то, что Бог нам хочет сказать. В моей духовной жизни текст, прочитанный сегодня, занимает особое место. Конечно, этот текст мне, как и вам, хорошо знаком. Конечно, я впервые его прочитал, вообще еще не будучи рожденным свыше христианином. Так в моей жизни получалось. Я Евангелие прочитал до того, как Бог нашел меня. И потом неоднократно эти слова были прочитаны мной, когда я уже был рожденным свыше христианином. Но они тронули мое сердце по-настоящему, когда я уже был рукоположным служителем. Однажды я прочитал этот текст и вдруг понял, что он имеет прямое отношение ко мне. Вот так бывает иногда. Мы Библию читаем, 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 и все вроде знаем даже, а вот к себе как-то не прикладывается. Это очень важно, чтобы Слово Божие касалось нас лично. Возвращаясь ко времени моего духовного рождения, я хочу сказать, что я еще, будучи, в общем-то, подростком, знал, что Христос умер за всех людей. Я знал об этом. Но однажды Бог даровал мне в Московской церкви евангельских христиан-баптистов беседу с одним пожилым верующим. Он уже в вечности сейчас. И он вдруг открыл мне простую вещь. Я не помню сейчас точно, как все было, но я вдруг понял, с его ли слов, или проповедь на меня так повлияла, или его слова. Это не так важно. Но я вдруг понял, что Христос, который умер за всех, умер и за меня. И когда я это понял, это перевернуло всю мою жизнь. Потому что, конечно, вроде бы понятно, все это значит и я тоже. Но до определенного момента мне это не было ясно. Итак, Слово Божие, которое мы с вами прочитали, но очень интересное. Оно наталкивает нас на серьезные размышления относительно того, что из себя представляет наша христианская жизнь. Христианская жизнь бывает очень разной. Конечно, мы сейчас все пришли, мы вместе молимся, мы вместе поем, мы вместе слушаем хор, мы вместе пытаемся вникнуть в суть проповеди. И сейчас мы едины. И сейчас мы, наверное, в каком-то смысле все очень похожи. Но вот закончится это богослужение. Вы пойдете по домам, я сяду в поезд в Москву, и мы вернемся в свою жизнь. И она у всех будет разная. Кто-то вернется в хорошую христианскую семью, где его ждут, любят, где его еще ожидает прекрасная семейная молитва вечером. Кто-то из сестер здесь присутствующих, возможно, я не утверждаю, но возможно, думает не без тревоги о том, а как меня встретит сегодня мой неверующий муж. А кто-то, может быть, вернется в христианскую семью, где существует фасад благополучия, где есть муж и жена христианка, члены баптистской церкви, которые умеют на людях показывать именно показывать любящую семью, но на самом деле мира в доме нет. Христианская жизнь бывает очень разной. Мы живем в разных обстоятельствах. У каждого из нас свои радости и свои беды. У каждого из нас свои духовные достижения и свои духовные поражения. Кто-то из нас переживает духовный подъем, а кто-то из здесь присутствующих наверняка переживает духовный кризис в своей жизни. Христианская жизнь бывает очень разной. С одной стороны, это закономерно, потому что каждый человек индивидуален, и каждого человека Бог в этой жизни ведет своим путем, по-своему уникальным. С другой стороны, в мире и в Христовой Церкви действуют духовные законы, которые нам открывает Священное Писание. И эти духовные законы для всех одинаковы. Несмотря на все многообразие опытов духовной жизни, все-таки Писание по большому счету говорит о том, что мы можем прожить нашу земную христианскую жизнь двумя способами. Либо мы, являясь христианами, живем для исполнения по-настоящему воли Христа. Апостол Павел в послании к филиппийцам выразил это очень емкой и точной формулой. «Для меня жизнь – Христос». И все. Этим все сказано. «Для меня жизнь – Христос». Либо мы, являясь христианами, стараемся в то же время как-нибудь сделать так, чтобы, живя с Христом, как-нибудь пожить и для себя. Так, чтобы не совсем Христа обидеть. Но в то же время у нас есть на жизнь свои планы и виды. Апостол Павел называет первый образ жизни, когда мы стараемся в каждом дне жить для Христа, он называет таких христиан духовными. Но есть еще плотские. Есть еще те, кого Господь простил и призвал, но которые не совсем для Христа живут. Кем нам быть, выбор, в общем-то, за нами. Но здесь нужно помнить еще об одном очень важном обстоятельстве. Вера, жизнь по вере – это процесс. Наша связь с Богом в процессе нашей христианской жизни либо укрепляется, если мы живем перед Богом правильно, либо ослабевает. И мы, может быть, не всегда замечаем сами, как в нашей духовной жизни начинается процесс деградации. Итак, главное, что мы должны понять, причем сегодня понять, каково мое отношение ко Христу сегодня? Да, когда-то был день нашего покаяния, когда мы твердо могли сказать, что мы Христа любим, и Христос – это все в нашей жизни. Был радостный день нашего водного крещения, когда мы от всей жизни – вступили в завет с Господом. Когда мы от всей души, простите, вступили в завет с Господом. Это было. Но вот прошло время. Мы прожили его по-разному. Кто-то год, кто-то два, кто-то пять, кто-то десять, кто-то двадцать, кто-то больше. Какую роль Христос в моей жизни играет сегодня? Занимает ли Он центральное место? Это очень важный вопрос, потому что Господь нам устами апостола Павла говорит одну очень важную истину. Я сейчас прочитаю еще один из моих самых любимых стихов в Новом Завете. Это второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Христос взошел на Голгофский крест для того, чтобы мы жили для Него. Это очень простые слова, но вы знаете, они не до всех христиан, как мне кажется, тоже легко доходят. Когда мы смотрим на Голгофский крест, то мы часто думаем о том, когда мы об этом вспоминаем, когда мы слышим проповеди на тему Голгофского креста, когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы думаем о том, почему Христос взошел на крест. И мы знаем ответ на этот вопрос прекрасно – по любви. Отец Небесный по любви посылает Своего Единородного Сына в этот мир, и Христос, любя нас, жертвует Собой ради нас. Мы любим отвечать на вопрос «почему?», когда думаем о Голгофе. Еще один вопрос, который мы часто в себе задаем, который касается Голгофы, и ответ на который мы тоже знаем. От чего нас искупил Христос? От рабства, греха и смерти. Но мы не всегда задаем себе вопрос, для чего нас искупил Христос. А если мы Ему задаем, то ответ мы часто даем про будущее. Для чего нас искупил Христос? Для райских обителей, конечно. Это правда, безусловно. Но с другой стороны, это только часть истины. Вторая часть истины состоит в том, что Христос искупил нас для Своей славы, чтобы мы прославляли Его не только в небесах, но уже здесь, на земле. Христос же зачем-то держит нас на земле после нашего покаяния. Если бы единственной целью пребывания человека на земле было обретение спасения, наверное, не было бы никакой особой смысла в жизни после дня нашего покаяния. Мы покаялись, приняли Христа, мы стали искупленными детьми Божьими, мы уже, в принципе, готовы на небеса. Но все дело в том, что у Христа на нас есть определенные планы еще здесь. Мы не всегда хотим об этом думать. Вообще, христианская жизнь, очень часто жизнь некоторых христиан, она напоминает либо зал ожидания, когда мы собрали чемоданы и ждем, пока нас Христос вечностью везет. А пока мы просто ждем и ничего особо не делаем. Но мы, конечно, ходим на богослужение, когда положено, молимся там утром, вечером, перед едой и так далее. Но по большому счету мы ждем. Либо наша жизнь иногда напоминает коллекционирование каких-то прошлых достижений. Я с большим удовольствием люблю слушать истории о том, как Господь спасает того или иного человека. Это действительно очень интересно. Бог приводит к себе разными путями. И вот так слушаешь иной раз человека, да, который говорит: вот когда я был безбожником, я был грешником, я был пьяницей, я был таким, я был сяким, Христос меня спас, и вот теперь я стал хорошим, я бросил пить, я бросил курить. Ну, рад я за брата, с одной стороны. Но иногда есть ощущение, что в этом рассказе чего-то недостает. Ну, во-первых, конечно, хорошо, что человек раньше грешил, теперь он грешить перестал. Да? Замечательно. Но христианин призван не только отказаться от греха, но еще делать для Бога что-нибудь. Это во-первых. А во-вторых, очень печально, когда человек 10, 20, 30 лет в Господе, и единственное, что он может вспомнить в своей жизни, это то, что произошло во время и сразу после обращения. Вот там Бог меня изменил. Слава Богу! Но потом ты уже 20 лет идешь за Христом. Что было после того, как ты бросил пить, курить и блудить? Что потом произошло? И часто нет внятного ответа на это. Иногда мы бываем очень прилежными учениками в начальной школе Христа. А потом превращаемся в тихих троечников. Мы еще прячем это за некие формулы, говорим: прошла первая любовь. Иногда в собрании детей Божьих вообще можно слышать странные вещи. Что-то вроде этого, но это она сейчас так старается. Пройдет года 3, перестанет. Некоторые верующие, которые сами пережили процесс духовного охлаждения, уже для других программируют, что оно должно так произойти. Вот уж горе пророки на самом деле. Но что можно со всей очевидностью сказать? Не должно так быть. Очень часто наша проблема состоит в том, что мы заведомо ставим себе очень низкие цели. Это очень удобно. Потому что чем ниже цели я себе ставлю, тем проще их достигать. Однажды, это было лет 15 тому назад, я только начал нести пресвитерское служение, был еще совсем молодым служителем, ко мне после богослужения подошла одна сестра и сказала примерно следующее: мне бы как-нибудь прожить эту жизнь земную, так, чтобы хоть как-то войти в небесное царство, а там я готова пороги подметать. Пороги рая она имела в виду. Смиренная сестра. Мы иногда бываем удивительно смиренны там, где не надо. Потому что когда я это услышал, я понял, что тут что-то крупно не так. А потом понял, что жизнь христианина должна быть прославлением Христа. Христос через церковь свою прославляется. Какова же будет слава Христа, если каждый из нас как-нибудь с трудом втиснется в Божье Царство, и вместо венца нам дадут право как-нибудь там быть, подметать пороги рая. На самом деле это не скромность, это дезертирство. Потому что Бог нам дал все потребное во Христе для жизни и благочестия, для духовного плодоношения, для того, чтобы наша жизнь Христа прославляла. Об этом Писание говорит со всей очевидностью. Но мы настолько, в кавычках, скромные, что не хотим мы слишком, бывает, Христа в своей жизни прославлять. Потому что если я стремлюсь прославлять свою жизнь Христа, мне приходится напрягаться, мне приходится стараться, мне приходится, как говорят в миру, наступать на горло собственной песни часто. Так вот текст, который мы с вами прочитали. Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Вот если бы Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, апостолы Мои, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит», но это было бы понятно. И естественно, без лишних комментариев, мы знаем, что тот же апостол Павел за свою жизнь сделал очень много, основал множество церквей. И, может быть, даже превзошел Христа по количеству слушателей Его. Потому что Христос проповедовал 3 года, апостол Павел несколько больше. И в этом смысле он, может быть, сотворил, ну, чисто количественно, конечно, больше, чем Христос. Если бы здесь было написано так: «Истинно, истинно говорю вам, великие служители Мои», в скобках, вроде Билли Грэма, «дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит», но тоже понятно. Многие из нас слышали или читали про великих Божьих мужей и жен веры, которые действительно совершали большое и великое. Многих устроило бы, я думаю, если бы здесь было сказано: «Истинно, истинно говорю вам, рукоположенные служители Мои, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Возможно, это многих обрадовало бы. И такое иногда приходится слушать. К сожалению, иногда среди верующих можно сейчас услышать и такое: ну вот, служитель избран, пусть он Богу и служит. Но весь парадокс состоит в том, что Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующие Меня». Это относится не только к братьям, которые находятся на кафедре. Это относится к каждому брату и каждой сестре. «Верующие Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». И дальше еще Христос дает объяснение: «Потому что Я к Отцу Моему иду». Очень интересно. Мы все знаем, что Церковь – это тело Христово, правда? В курсе. Мы так привыкли к этому определению, что, может быть, не всегда задумываемся. Что значит быть телом Христовым? Ну, иногда мы, правда, говорим и совершенно оправданно, что быть телом Христовым значит находиться в единстве со Христом, это правда. Быть телом Христовым значит во Христе взаимодействовать и быть в единстве друг с другом, и это правда. Но быть телом Христовым значит еще то, что Христос именно через Церковь, и преимущественно через Церковь совершает свое дело на этой земле. Если бы не было Церкви, не было, некому было бы проповедовать Евангелие. Если бы не было Церкви, то невозможно было бы являть Христа жизнью своей. Поэтому Христос, который духовно продолжает присутствовать в этом мире, действует в этом мире через Церковь. А Церковь – это не только все, это еще и каждый. Да? Это вы и я. Когда мы смотрим на великих мужей Божьих, таких, например, ну, более современных для нас, как Билли Грэм, человек, через проповедь которого Бог обратил к вере огромное количество людей во всех уголках планеты. Что мы видим? Одаренного Божьего мужа? Да. Человека, который обладает уникальными способностями от Бога? Безусловно. Но мы еще видим великого мужа веры. Понимаете, ведь однажды молодой еще парень Билли Грэм должен был помыслить о том, чтобы начать проповедовать Евангелие. Сначала на территории Соединенных Штатов, а потом по всей мире. Он должен был поверить в то, что Бог хочет, чтобы он это делал. Я думаю, это было очень нелегко. Но Билли Грэм поверил в то, что он должен стать орудием Божьим. И потому он им стал. Не так давно умерла знаменитая христианская подвижница, католическая монахиня, которую весь мир знал просто как мать Тереза. И очень много было написано о том, как этот человек трудился, о последних годах ее жизни, о ее приютах. Но почти никто не знает, как все начиналось. Однажды албанская девочка, которая жила, кажется, в Македонии, и тогда еще это такой страны не было, и тогда еще только-только еще складывалась Югославия, которой уже тоже, в свою очередь, сейчас нет. Поняла, что Бог призывает ее. И она поехала в далекую Индию. И на пустом месте, не имея практически никакой человеческой поддержки, начала делать это великое дело. Для этого нужна была вера в то, что Бог хочет использовать ее. Не было бы этой веры, не было бы матери Терезы. Не было бы всего того великого служения, которым восхищается весь цивилизованный мир, даже далекий от христианства. Мы можем читать в газетах, слушать по радио, может быть, видеть по телевизору. Великих спортсменов, политиков. Но знаете, что я вам хочу сказать? Ни один великий спортсмен не стал бы рекордсменом мира, если бы он однажды не поверил, что он может это сделать. Ни один политик никогда бы не стал президентом, если бы он однажды не поверил, что он может стать президентом. Может быть, не поверил не в христианском смысле, а просто поверил в такую возможность, как простой человек. Но я вам хочу сказать, что аналогичные законы действуют и когда мы говорим о духовной жизни. Почитайте как-нибудь на досуге, очень полезное занятие, внимательно прочитайте первое и второе послание Петра. Я вот сегодня на первое послание апостола Петра хотел бы немножко в заключение нашего размышления обратить внимание. Вторая глава, 9 стих. Это один из самых известных стихов в первом послании Петра. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Обратите внимание на эти слова. Я думаю, что мы в курсе, что мы царственное священство. Но что значит быть царственным священством? Оказывается, это значит возвещать совершенство Бога. И если мы прочитаем целиком первое послание Петра, то мы обнаружим, что это нужно делать двумя способами. Свидетельством словесным и свидетельством жизни. Мы можем думать о себе, что мы маленькие и никчемные люди. Но на самом деле каждый христианин – это представитель Христа здесь, на этой земле. Каждый христианин – это человек, который призван доносить совершенство Бога до окружающего мира. У каждого христианина великая миссия. Да, каждый это должен делать на своем месте. Не надо пытаться каждому становиться Билли Грэмом или матерью Терезой. В том же первом послании Петра мы читаем, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Нам иногда очень хочется снять с себя ответственность. Если я маленький человек, бестолковый и бездарный, с меня никакого спроса нет. Если я признаю, что я дитя Божье, признанное возвещать совершенство Бога, это сразу накладывает на меня огромную ответственность. И поэтому греховной нашей природе свойственно от этой ответственности бежать под разными предлогами. Однажды одна сестра в той церкви, где я сейчас несу служение, сказала мне, ей еще нет и 60, не было и 60 на тот момент, если мне память не изменяет. Она сказала: «Ну вот мы свое отслужили, пусть теперь молодые послужат». Она хорошая служительница, она хорошая помощница в церкви. Пусть другие послужат. Знаете, может быть, не все из вас обращали внимание, когда Бог призывает Моисея, чтобы вести израильский народ. Сколько лет было Моисею? Да. Ему было так слегка 80. Совсем юный возраст. Но оказывается, что главное дело в своей жизни у Моисея было еще впереди. И еще ему было работать до 120. Мы иногда списываем себя на пенсию духовную, хотя никто не имеет права это делать по собственной инициативе. Когда надо будет, нас Бог с этой земли отзовет. Ни дня лишнего мы тут не задержимся. Но если я еще здесь, значит, я для Бога что-то должен делать. Если я здесь, я должен словом и жизнью возвещать Божье совершенство. Если я здесь, я должен понимать, что я оставлен здесь Богом на большие дела. Ты не Билли Грэм, ты простой молитвенник в церкви. Замечательно. Стань таким молитвенником, настоящим молитвенником, чтобы молитва твоя объяла весь мир. Ты всего лишь хорист. Научись славить Бога пением так, чтобы человек, вошедший в дом Божий, прочувствовал Божье присутствие здесь, на этом месте, чтобы слеза его прошибла. Каждый из нас на своем месте может достичь гораздо большего в своем служении Богу, чем мы достигли уже. Если мы будем ставить выше себе планку и верить в то, что Бог нас для большого предназначил. А верить мы в это должны, потому что Христос прямо сказал об этом. Знаете, когда мы пытаемся достичь для Бога больших целей, это всегда связано, всегда сопряжено с огромным усилием. И великий служитель Божий апостол Павел в таком усилии жил постоянно. Но тем блаженнее ему было в конце своего пути написать. Течение совершил, веру сохранил, а теперь ожидает меня венец правды. Да, жить для Христа как следует, это тяжело, это сложно. Это напряженно, но это и есть жизнь с избытком, и это и есть та жизнь, которая по-настоящему может принести удовлетворение верующему сердцу. Да поможет нам Господь жить и служить здесь на земле для Бога как следует, к славе Его и к нашей радости. Аминь.